Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Сегодня понедельник, первой седмицы Святого Великого Поста. Этот час нашего вещания откроет слово смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Ильи, о духовном смысле Святой Великой Четыредесятницы. Затем в нашем эфире вы услышите первую передачу из цикла воспоминаний Веры Николаевны Данненберг, дочери исповедника Русской Православной Церкви 20-го столетия, протоиерея Николая Беневоленского. Завершит этот час нашего вещания литературная страничка. Отрывок из трилогии Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне» читает Екатерина Краснобаева.
И Сына, и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, наступил Великий пост, и сразу же перед нами встал вопрос, как проводить его, чтобы получить наибольшую пользу для тела и души, для спасения? Как не потерять, не погубить эти великие святые дни, эту десятую часть нашего времени, которую Святая Церковь выделила для нашего спасения. Время Великого Поста многими из нас воспринимается как время тяжелое, унылое, траурное. Некоторые в глубине души считают, что пост – бремя непонятное, неудобоносимое и ненужное. Время, мол, высоких подвигов уже прошло. Мы живем не в монастыре и не в прежние времена, когда легче было соблюдать посты. В наших же условиях пост не так уж обязателен и возможен. А некоторые говорят, не то оскверняет, что входит в уста человека. Конечно, только забывают они, что безгрешный и всесвятой Господь все же постился 40 дней, прежде чем прийти и явиться миру. В силу таких рассуждений пост или совсем не выполняется, или выполняется со всякими оговорками, сетованиями, причитаниями и ограничениями. На душу многих из нас действует первая, иногда четвертая и, конечно, страстная седмица, стыдя, устрашая и увлекая нас своим высоким и спасительным содержанием. В эти седмицы мы еще берем себе в руки и постимся, и говеем, и в храм ходим. В другие же седмицы поста мы с легким сердцем все себе позволяем, не утруждая себя ни молитвой, ни постом. Все это происходит не только потому, что ослаб наш дух и наша вера, и это, конечно, одна из главных причин, но и потому, что у нас нет правильного понимания поста, что мы руководствуемся своим искаженным, уродливым, обиденным взглядом на пост, а не взглядом церковным. Мы, поврежденные грехом, врачуемся покаянием, слезами и молитвой. Но покаяние без поста не действенно. «Будем поститься», — призывает нас святитель Василий Великий, «чтобы снова войти в рай, спастись. Постом оправдайся перед Богом». В то же время покаяние не может быть без истинной молитвы. Ведь молитва, по словам святых отцов, является главной царицей всех добродетелей. Однако сила благодатного воздействия молитвы на душу нашу только тогда велика, когда она соединяется с благоразумным постом и воздержанием, ибо пост для молитвы тоже, что крылья для птицы. Пост учит святый Василий Великий, препосылает молитву на небо. Таким образом, пост, покаяние и молитва неразрывно связаны между собой, и без поста не может быть истинного покаяния и спасительной молитвы, а без покаяния и молитвы спастись невозможно. Грех, исходя из сердца человека, действует в его теле и, между прочим, проявляется в чувственных похотях его. Эти похоти расслабляют душу христианина и как бы стремятся руководить его жизнедеятельностью. Дьявол старается главным образом через тело отвратить человека от пути спасения. Если христианин не будет бороться с похотями своего тела и не будет стараться превозмочь его тяготу, то в конце концов окажется бессильным в борьбе духовной. Все начинания христианина будут бесплодны. В нем погаснет искра святого воодушевления, и Дух Святой не найдет места для своего действования. Святитель Василий Великий, изображая зловредность этого влияния плоти, говорит: «Из грубой пищи, особенно мясной, рыбной, наподобие густого облака, выходят как бы дымные испарения и преграждают путь озарением Святого Духа, осиевающим ум». Каждому христианину необходимо так устроить свою жизнь, чтобы плоть была в постоянном послушании Духу, а в этом ему и поможет пост и воздержание, ибо они удручают плоть и ободряют дух. Пост установлен самим Господом Богом еще на заре человечества, еще в раю. Господь заповедал первым людям не вкушать от древа познания добра и зла. Вот эта заповедь и есть узаконение поста и воздержания. Через невоздержание первых людей произошла смерть человека. Тогда плоть возобладала над духом, и человек был изгнан из рая, вернуть утраченную силу духа и снова возвести плоть в рай без поста невозможно. Разъяснив, что нарушение поста послужило первому человеку в осуждение, святитель Василий Великий затем говорит, как пост послужил людям в оправдание. Все святые соблюдали пост, постились и ветхозаветные праведники, постился великий угодник Божий Моисей и удостоился беседовать с Богом на горе Синай и получил от Бога заповеди закона Божьего. Постился великий пророк Божий Илия и удостоился не только видеть Бога, насколько возможно видеть Его человеку, но и живым был взят на небо. Постились святые апостолы, о которых говорится, что когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их, руку положив же им пресвитеров каждой церкви. Они помолились с постом и предали их Господу. Строго соблюдали посты все святые и подвижники новозаветной церкви. Святитель Григорий Назианзин пишет о святом апостоле Петре, а Климент Александрийский о святом евангелисте Матфее, что они питались только семенами хлебными. Преподобный Симеон Столпник, Герасим, Федор Сикиот всю Четыредесятницу ничего не вкушали, подкрепляя себя причащением святых Христовых тайн. Итак, приведи на память всех святых, говорит святитель Василий Великий, бывших от начала века, и подражай их образу жизни, если домогаешься части с ними. Что упокоило Лазаря в недрах Авраама, не пост ли, а жизнь Иоанна Крестителя была единый пост, а святого апостола Павла пост возвел до третьего неба, а что необходимо воздержание, ясно видно из того, что святый апостол Павел причисляет его к плодам духовным. Таким образом, все святые имеют свидетельство о своем воздержании. Вся жизнь святых и блаженных людей обязывает нас к нему. Но важнее всего и сказано, дорогие братья и сестры, что сам Господь наш Иисус Христос 40-дневным постом укрепил воспринятую им за нас плоть, будучи во плоти, принял на себе искушение дьявола и тем самым освятил пост. Своим примером и нас наставляет постом и молитвой приучать себя к подвигам и побеждать дьявольские искушения. Как началом всякому худому служит упокоение чрева и расслабление себя сном, возжигающее блудную похоть, так святой путь Божий и основание всех добродетелей – пост, бдение, бодствование к службе Божией и распинание тела целый день и ночь, в противность сладости сна. Пост – ограждение всякой добродетели, начало подвига, венец воздержания, красота девства и святыня, светлость целомудрия, начало христианского пути, матерь молитвы, источник целомудрия и разума, предшественник всех добрых дел. Тело постящегося не терпит того, чтобы целую ночь проспать на постели своей. Христианский пост неотъемлемая сторона христианской жизни, и он имеет значение самого необходимого и могущественного средства в деятельной, благочестивой жизни христианской семьи и общества. Пост, учит святый Василий Великий, охраняет младенцев, уцеломудривает юного, делает почтенным старца. Пост – самое приличное убранство женщин, узда в цвете лет. Охранение супружества, воспитатель детства и девства. Вот почему, заключает святой отец, если бы все соблюдали истинный пост, то ничто не препятствовало бы тогда быть глубокому миру во всем мире. Однако, сам пост еще не может принести человека к духовному миру и спасению, если не будет сообразен с той целью, ради которой к нему прибегают. Подвиг поста, совершаясь с целью ослабления греховных движений плоти и укрепления духовных сил. Но нет и не будет пользы от поста, который совершается с фарисейским лицемерием и не простирается дальше перемены пищи и питья. А поэтому неправильно, если бы смысл поста мы бы ограничивали только воздержанием от пищи, только телесным постом, а оставляли бы при этом без внимания пост духовный. Ведь истинный пост есть устранение от злых дел. Человека оправдывает не пост сам по себе, но та перемена, которая во время поста происходит в человеке. Пост телесный не может быть самоцелью. Это только средство в борьбе с грехом. Главное – то молитвенное, покаянное, смиренное состояние души, какое приобретает и имеет христианин во время поста. У нас с вами, дорогие братья и сестры, преобладает тот взгляд, что пост предъявляет больше требований к телу, чем к душе. А на телесный пост мы обращаем больше внимания, чем на духовный. А между тем, телесный пост – это только средство посту духовному. И только духовный пост является средством к стяжанию благодати Святого Духа, как говорит преподобный Серафим Саровский, а тем самым и спасение. Поэтому весьма необходимо телесное воздержание в пище, питье и другом соединять с воздержанием духовным. Воздержанием должно искоренять все страсти, порождаемые сластолюбием, как то гордость, превозношение, гнев, раздражительность, зависть, недоброжелательность, властолюбие, честолюбие, тщеславие, стяжательность. Только истинный духовный пост является началом покаяния и сильным средством в борьбе с грехом. Ибо если ты человек, учит преподобный Ефрем Сирин, не прощаешь согрешившему против тебя брату, то не утруждай себя постом. Кто ненавидит брата своего, тот перед Богом тоже, что предающийся объедению и пьянству. Кто постится и гневается, и таит в сердце своем вражду, тот ненавидит Бога, и спасение далеко от Него. Ибо какая польза, если воздерживаешься от яств, а пожираешь глазами похоть любодеяния, или ушами охотно выслушивая суетные дьявольские речи, спрашивает святитель Василий Великий. Нет пользы воздерживаться от снедей, но не воздерживаться от кичения, высокоумия, суетной славы и всякой страсти. Ибо что пользы наблюдать воздержание в снедях и не воздерживаться от лукавых и суетных помыслов. Нет никакой пользы от поста телесного, когда душа заполнена тысячами зол. Святитель Тихон Задонский в своем сокровище духовном также говорит, что истинный и прямой пост есть воздержание от всякого зла. Если хочешь, христианин, чтобы тебе пост полезен был, то постись телесно, постись и духовно. А наш блаженный старец, преподобный Серафим Саровский, говорил, что пост в том, чтобы не есть много. Не следует разбирать между снедями вкусными и невкусными, что свойственно животным. Мы отказываемся от приятной пищи, чтобы усмирить плоть и дать свободу духу. Истинный пост состоит в том, чтобы ту часть хлеба, которую ты сам хотел съесть, отдать алчущему. Пищу употреблять должно каждый день столько, чтобы тело, укрепясь, было другом и помощником души в совершении добрых дел. Иначе может быть и то, что при изнеможении тела и душа слабеет. По пятницам и средам, особенно в четыре поста, пищу, по примеру отцов, употреблять один раз в день, и ангел Господень прилепится к тебе, говорит Серафим Саровский. Благоразумное прохождение подвига поста делает человека даже с внешней стороны близкий к ангелам по образу и святым по жизни. У постящегося, говорит святый Василий Великий, и цвет лица почтенный, он не переходит в бесстыдную багровость, но украшен целомудренной бледностью, взор у него кроткий, походка степенная, лице осмысленно, не обезображиваемое неумеренным смехом, у него мерность речи, чистота в сердце. Дорогие братья и сестры, если мы всей душой и сердцем воспримем мудрые и спасительные наставления о посте Святой Православной Церкви и святых отцов ее, и будем послушны им, то уподобимся мудрым девам, своевременно заготовившим елей, то есть добрые дела в сосудах своих для достойной встречи грядущего жениха Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
У нашего микрофона был архимандрит Илья Рейзмер, смотритель патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Нашу программу продолжает Вера Николаевна Данненберг, дочь преснопамятного исповедника Русской Православной Церкви 20-го столетия, протоиерея Николая Беневоленского. Сегодня прозвучит первая часть из ее воспоминаний об отце.
Папе была память 16-го, день кончины. Он там и скончался в тюрьме. Настоятелем прихода Семён Столбника был дедушка, папин отец. Он был настоятелем. Потом, когда он уже ушел в отставку, а папа окончил академию вместе с патриархом Алексеем и просил монашество. Но ему монашество митрополит Владимир тогда был, не дал, и послал в Орел преподавателем. Но он там недолго был, потому что он женился на дочери воскресенского протоиерея, который участвовал в воспитании у Елизаветы Федоровны в Марфу-Маринской, принимал участие. И был настоятелем Смоленской иконы Божией Матери. На Смоленской площади был большой храм. И вот он там был настоятелем. Когда умер дедушка, то прихожане просили папу перевести священником к Семену Столбнику. И его перевели туда настоятелем. Он был там настоятелем. И мы занимали квартиру, при храме была. Нас стали уплотнять во время революции. Уплотнили так. Там жили в этой квартире папин брат, научный работник, он по текстилю был. Папина сестра в библиотеке работала. Они вдвоем в комнату занимали 16-метровую. И нам предоставили большую комнату, 20 с чем-то метров, и 14 метров еще комнатку. Заодно и уплотнили нас. Теперь, когда нас уплотнили, папа служил у Семена Столбника. В 30-м году нас выселяли. Судом стали выселять. И тогда в домоуправлении было очень хорошее отношение. И посоветовали, чтобы дядя, который был научным сотрудником, чтобы он взял детей старших на иждивение, чтобы они в Москве остались. И он поменялся. И сестра, и брат оставались в школе. Тогда в школе было тоже очень трудно учиться, но они очень хорошо учились. Брат все время при церкви прислуживал. У него был голос хороший, он пел и читал там, все время при церкви был. Нас, когда стали выселять, мы поехали в Сергиев Посад, потому что здесь раньше жил отец Алексей Старец. Он являлся родным дядей моего папы. И он с отцом Макарием, они жили на Воловой улице. И я помню, меня папа всегда брал всегда с собой. И я была под благословением у отца Алексея. Он меня благословил лежа. Между прочим, ноги, вот у него болели ноги, он тоже не ходил. Отец Макарий за ним ухаживал. И он меня благословил. Это я помню, вот когда я к нему ездил с папой. То отец Алексей, он не служил. Он уже из монастыря, монастырь закрыли за Симову пустынь. И он вместе с отцом Макарием на Воловой улице и пустила женщина. Они занимали там две комнаты. К нему очень много народу ездило. И всегда отец Макарий кипел бедный самовар на столе, у него всегда стоял. Всегда всех, что приносили, угощали в большой комнате. А в маленькой комнате лежал отец Алексей в схемии. Вот как помню, прямо вот так в схемии. И ноги у него уже не работали, у отца Алексея. Он меня благословил. А потом он умер, по-моему, в 26-м году, наверное, он умер. И на похороны папа приезжал сюда. Его похоронили на Кукуевском кладбище отца Алексея. Возле алтаря там была его могила, всегда ухоженная, высокая. И вот мы когда переехали сюда, то мы все время ходили вот на эту могилу, ухаживали за ней. В церковь мы ходили, и тогда мы переехали постом. И была служба у Петра и Павла, туда присоединился монастырь. Был отец Власий, игумен, весь седой такой, отец Трифилий, иеромонах, и потом был протодиакон Фауст, это все монастырские, и отец Иннокентий. Вот это все монастырское духовенство было прикреплено у Петра и Павла. И помню образ у Петра и Павла, покрова большой в киоте стоял. Это подарок отцу Алексею от духовных его детей. Куда он исчез, сейчас его и нету, не знает, где он стоял. Почти у самого амвона, тети. Внутри было все целое сзади, да, все. И также два прохода было в главный. Два прохода, там правый и левый, да? И сейчас так, в центре алтарь. Это так и было тогда. И мы ходили, значит, туда. Там сзади как раз, вот между проходами, туда впереди, вставал хор, бывшие монашки какие-то пели, все. Там очень хорошо пела и читала Голубцова Наталья Александровна. Она там была. И вот мы ходили вот как раз на Великий пост, попали, очень хорошее пение, и нам очень нравилось, и мы туда ходили. Лавру уже закрыли, да. Лавра, когда мы переехали, лавра была закрыта. В лавре было училище педагогическое, там, где раньше академия, наверное, была. Вообще там очень грязно было, беспорядок. Музей был, но такой беспорядочный очень был. Но при музее устроилась работать моя сестра Нина. Она устроилась туда работать, при этом музее. Закрыли церковь Симеон Стобника в 26-м году. Как раз патриарх служил в 25-м или 26-м, перед смертью служил. И у папы как раз приехал, было очень холодно, просил руки, а теплой ряски нету. У папы была единственная ряска суконная, с бархатом такая. Он ее отдал патриарху, эту ряску. А так он всегда носил, вот как сейчас тренировочные носят, из этого мама всегда его обшивала. Мама закончила Елизаветинский институт золотой медалью. Но она не работала, а вот занималась семьей. Теперь, когда, значит, мы переехали к Сычевым, у Сычева он был старостой. Нам очень нравилось у Петра и Павла, потому что служба такая, там монастырский устав был, все, и мы туда больше ходили. А отец Кранит, наместник лавры, он ходил в Кладбищенскую церковь на Кукуевской, вот где схоронен был отец Алексей. Он не служил, он стоял в алтаре. Отец Георгий, высокий такой, келейник у него был. Тоже там пели очень хорошо. Сережа такой горбатенький, очень хорошо управлял. Тоже пение было хорошее. Но мы почему-то все-таки у нас тянулась вот эта лаврская служба. Отца Кранида помню, потому что мы с папой ходили к нему. Он сначала жил на Садовой, в Сергиевом Посаде, Садовой улице, центральная комната там занимал с отцом Георгием. И мы с папой ходили. Папа с ним беседовал, и отец Георгий со мной занимался. Я девчушки тогда любила очень с папой ходить. Потом они переехали на набережную, на другую квартиру. И вот что меня удивляло, как идешь, стоит гроб. В прихожей стоял гроб у них. Отец Макарий, я как вот знаю, что он расстрелян в Бутове, отец Макарий. Похороны дедушкина, очень большое стечение народа было, когда хоронили отца Алексея, очень много. Когда закрыли храм Семен Стовника, его прикрепили к покрову в Лучниковом переулке. И он был там. Вот он ли был настоятелем, или кто это с ним, это я не знаю. Вот сейчас выясняют, никак не выяснят, все-таки был он настоятелем или нет. Но они как-то понедельно служили. Папа неделю служил, а потом неделю он уже мог быть в Сергиевом Посаде. И эту неделю он не ходил ночевать ни к брату, ни к детям сюда, чтобы не было неприятностей дяди Сережи по работе, а и так кто его пустит переночевать? Ночевал. У него такого определенного места не было. И были такие Усковы, их две сестры, Любовь Владимировна и Марья Владимировна. У них был свой магазин, свое дело было. Любовь Владимировна вышла замуж за поляка. И когда она просила обвенчать ее по-православному, то папа ездил к патриарху Тихону получить разрешение. Патриарх Тихон тогда вместе с ней ездил туда и сказал, если будете воспитывать детей в православной вере, то тогда можно. пускай вас обвенчают. И папа их венчал. Домаховский его фамилия была. У него была шикарная квартира. Он профессором работал в академии вместе вот с крестным моего мужа. Он там работал профессором. И он всегда говорил папе: не ходите, батюшка, не унижайтесь и не просите никого. Приходите в мой кабинет, это для вас. Они не стеснялись принимать его. Папу. И не боялись. И папа в рясе. Папа всю жизнь ходил только в духовном. Все только в духовном, да.
Продолжение воспоминаний Веры Николаевны Данненберг об отце, протоиерее Николае Беневоленском, исповеднике Русской Православной Церкви 20-го столетия, слушайте в наших ближайших эфирах. Завершит этот час нашего вещания литературная страничка. Отрывок из трилогии Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне» читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Лето Господне. Праздники, радости, скорби. Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Александр Пушкин. Наталье Николаевне и Ивану Александровичу Ильиным посвящаю. Автор. Праздники. Великий пост, чистый понедельник. Я просыпаюсь от резкого света в комнате. Голый какой-то свет, холодный, скучный. Да, сегодня Великий пост. Розовые занавески с охотниками и утками уже сняли, когда я спал. И оттого так голо и скучно в комнате. Сегодня у нас чистый понедельник, и все у нас в доме чистят. Серенькая погода, оттепель, капает за окном, как плачет. Старый наш плотник-филенщик Горкин сказал вчера, что масленица уйдет, заплачет. Вот и заплакала. Кап, кап, кап. Вот она. Я смотрю на растерзанные бумажные цветочки, на золоченый пряник масленицы игрушки, принесенной вчера из бань. Нет ни медведиков, ни горок. Пропала радость. И радостное что-то копошится в сердце. Новое все теперь, другое. Теперь уж душа начнется, Горкин вчера рассказывал. Душу готовить надо. Говеть, поститься, к светлому дню готовиться. «Косого ко мне позвать!» — слышу я крик отца сердитый. Отец не уехал по делам. Особенный день сегодня, строгий. Редко кричит отец. Случилось что-нибудь важное? Но ведь он же его простил за пьянство. Отпустил ему все грехи. Вчера был прощенный день. И Василий Васильевич простил всех нас. Так и сказал в столовой на коленках: «Всех прощаю». Почему же кричит отец? Отворяется дверь, входит Горкин с сияющим медным тазом. А масленицу выкуривать. В тазу горячий кирпич и мятка, и на них поливает уксусом. Старая моя нянька-домнушка ходит за Горкиным и поливает, в тазу шипит, и подымается кислый пар священный. Я и теперь его слышу издали лет. Священный, так называет Горкин. Он обходит углы и тихо колышет тазом. И надо мной колышет. «Вставай, милок, не нежься!» — ласково говорит он мне, всовывает таз под полок. «Где она у тебя тут, масленица-жернуха? Мы ее выгоним. Пришел пост, отгрызу, волк хвост. На постный рынок с тобой поедем. Васильевские певчие петь будут. Душе моя, заслушаешься!» Незабвенный священный запах. Это пахнет великий пост. И Горкин совсем особенный, тоже священный будто. Он еще досвиду сходил в баню, попарился, надел себе чистое, чистое. Сегодня понедельник, только казакинчик старый. Сегодня все самое затрапезное наденут. Так по закону надо. И грех смеяться. И надо намаслить голову, как Горкин. Он теперь ест без масла, а голову надо по закону для молитвы. Сияние от него идет, от седенькой бородки, совсем серебряной, от расчесанной головы. Я знаю, что он святой. Такие угодники бывают. А лицо розовое, как у херувима, от чистоты. Я знаю, что он насушил себе черных сухариков с солью, и весь пост будет с ними пить чай за сахар. А почему папаша сердитый? На Василия Васильевича так. А, грехи, со вздохом говорит Горкин. Тяжело тоже перемалываться. Теперь все строго, пост, ну и сердятся. А ты держись, про душу думай. Такое время все равно, как последние дни пришли. По закону-то. Читай, Господи, владыка живота моего. Вот и будет весело. И я принимаюсь читать про себя недавно выученную постную молитву. В комнатах тихо и пустынно, пахнет священным запахом. В передней перед красноватой иконой распятия, очень старой от покойной прабабушки, которая ходила по старой вере, зажгли постную голову стекла лампадку. И теперь она будет негасимо гореть до Пасхи. Когда зажигает отец, по субботам он сам зажигает все лампадки, всегда напевает приятно-грустно. «Кресту твоему поклоняемся, владыка». И я напеваю за ним чудесное, и святое воскресение твое славим. Радостное до слез бьется в моей душе и светит от этих слов. И видится мне за вереницей дней поста святое воскресение в светах. Радостная молитвочка, она ласковым светом светит в эти грустные дни поста. Мне начинает казаться, что теперь прежняя жизнь кончается, и надо готовиться к той жизни, которая будет... Где? Где-то на небесах. Надо очистить душу от всех грехов, и потому все кругом другое, и что-то особенное около нас, невидимое и страшное. Горкин мне рассказал, что теперь такое, как душа расстается с телом. Они стерегут, чтобы ухватить душу, а душа трепещет и плачет, увы, мне окаянная и я. Так и в Ефимонах теперь читается... Потому они чуют, что им конец подходит. Христос воскреснет, потому и пост датен, чтобы к церкви держаться больше, светлого дня дождаться и не помышлять, понимаешь? Про земное не помышляй, и звони, все станут. Помни, помни, поукивает он так славно. В доме открыты форточки, и слышен плачущий, зовущий благовест. «Помни, помни!» Это жалостный колокол по грешной душе плачет. Называется «Постный благовест». Шторы с окон убрали, и будет теперь по-бедному до самой Пасхи. В гостиной надеты серые чехлы на мебель, лампы завязаны в коконы, и даже единственная картина «Красавица на перу» закрыта простынею. Преосвященный так посоветовал — покачал головой печально и прошептал: «Греховная и соблазнительная картинка. Но отцу очень нравится. Такой шик! Закрытая печатная картинка, которую отец называет почему-то прянишниковская, как старый дичок пляшет, а старуха его метлой колотит. Это очень понравилось преосвященному, смеялся даже. Все домашние очень строгие и в затрапезных платьях с заплатами. И мне велели надеть курточку с продранными локтями». Ковры убрали, можно теперь ловко кататься по паркетам, Но только страшно, Великий пост раскатишься и сломаешь ногу. От масленицы нигде ни крошки, чтобы духу не было. Даже заливную осетрину отдали вчера на кухню. В буфете остались самые расхожие тарелки с бурыми пятнышками-щербинками великопостные. В передней стоят миски с желтыми солеными огурцами, с воткнутыми в них зонтичками укропа и срубленной капустой, кислой, густо посыпанной анисом. Такая прелесть! Я хватаю щепотками, как хрустит, и даю себе слово не скоромиться во весь пост. Зачем скоромное, которое губит душу, если без того все вкусно? Буду творить компот, делать картофельные котлеты с черносливом и шепталой, горох, маковый хлеб с красивыми завитушками из сахарного мака, розовые баранки, кресты на крестопоклонной, мороженое клюква с сахаром, заливные орехи, засахаренный миндаль, горох моченый, бублики, сайки, изюм кувшинный, пастила рябиновая, постный сахар, лимонный, малиновый с апельсинчиками внутри, халва, а жареная гречневая каша с луком запить кваском, а постные пирожки с груздями, а гречневые блины с луком по субботам, а кутья с мармеладом в первую субботу какое-то колево, а миндальное молоко с белым киселем, а киселек клюквенный с ванилью, а великая кулебяка на Благовещение с визигой, с осетринкой, а колья, необыкновенная колья с кусочками голубой икры, с маринованными огурчиками, а моченые яблоки по воскресеньям, а талая сладкая-сладкая рязань, а грешники с конопляным маслом, с хрустящей корочкой, с теплой пустотой внутри. Неужели там, куда все уходят из этой жизни, будет такое постное? И почему все такие скучные? Ведь все другое и много, так много радостного. Сегодня привезут первый лед и начнут набивать подвалы, весь двор завалит. Поедем на постный рынок, где стон стоит, великий грибной рынок, где я никогда не был. И я начинаю прыгать от радости, но меня останавливает пост. Не смей, погоди, вот сломаешь ногу. Мне делается страшно. Я смотрю на распятие. Мучается Сын Божий. А Бог-то как же? Как же он допустил? Чувствуется мне в этом великая тайна. Бог. В кабинете кричит отец, стучит кулаком и топает. В такой-то день. Это он на Василия Васильевича, а только вчера простил. Я боюсь войти в кабинет, он меня непременно выгонит сгоряча и притаивает за дверью. Я вижу в щелку широкую спину Василия Васильевича, красную его шею и затылок. На шее играют складочки, как гармония, спина шатается, а огромные кулаки выкидываются назад, словно кого-то отгоняют злого духа. Должно быть, он и сейчас еще под шафе. «Пьяная морда!» — кричит отец, стуча кулаком по столу, на котором подпрыгивает со звоном груды денег. «И посейчас, пьяный, в такой-то великий день грешу с вами с чертями! Прости, Господи! Публику чуть не убили на катании! А где был болван-приказчик? Мешок с выручкой потерял на 300 целковых! Спасибо, старик-извозчик, Бога еще помнит, привез, в ногах у него забыл! Вон в деревню расчет!» «Ни в одном глазе, будь покоен-с, в баню ходил парился чистый понедельник-с, все в бане с 5 часов, как полагается», — докладывает, нагибаясь Василий Васильевич, и все отталкивает кого-то сзади. «Посчитайте все сполна-с, хозяйское добро у меня в огне не тонет, в воде не горит-с, чисто-начисто». Чуть не извечили публику, пьяные с гор катали, от квартального с пресни записка мне, чем это пахнет, докладывай, как было». «За 1000 выручки, посчитайте, билеты докажут, все цело, а так было. Я через квартального, правда, ошибся, ради хозяйского интересу. К ночи пьяные навалились, катай, маслину скатываем. Ну, скатили дирижант, кричат жестче, 8 сели. А Антон кудрявый на коньках не стоит, заморился, с обеда все катал. Ну, выпившего Ленка, а ты и трезвый. Как стеклышко, с самого квартального на санках только прокатил, свежей был. А меня в плен взяли, а вот так-с». Навалились на меня стаганки мясники, с блинами на горы приезжали и с кульками. Очень я им понравился. Рожь твоя пьяная понравилась, ну ври! Забрали меня силы на дилижан.
погнал нас Антошка. Они меня поперек держат, распорядиться не дозволяют. Летим с горы, не дай бог, вижу, пропадать нам. Кричу: «Антоша, пятками режь, задерживай!» Стал сдерживать, пятками резать, да с ручки сорвался под дилижан. А дилижан три раза перевернулся на всем лету. Меня в это место с кулак наш глаз. А там дураки, без моего глазу, другой дилижан выпустили с пьяными. Петрушка глухой повел, но тоже маленько для проводов масляный, не вовсе тверезой. В нас и ударило 8 человек. Вышло сокрушение. Да бог уберег, в днище наш ударили. Пробили, а народ только проскидало. А там третий гонят. Васька не в свое дело взялся. Да на полгоре свалил всех. Одному ног зацепило. Сапог вальный, спасибо, уберег от полома. А то бы нас всех побило. Лежали мы на льду, на самом на ходу. Но писарь квартальный стал пужать, протокол писать. А ему квартальный воспретил. Смертоубийства не было. Ну, я писаря повел в ресторан. А газетчик тут грозился пропечатать фамилию вашу, и ему солянки велел подать. И выпили-с. Для хозяйского антиресус. А квартальный велел в 9 часов горы закрыть по закону, под великий пост, чтобы было тихо и благородно. Все веселения, чтоб для тишины. Антошка с глухим как лежат. Уж в бане парились целы. Иван Иванович Фершел смотрел, велел тертого хрена под затылок. Уж капустки просит. Напужался был я, без памяти оба вчера слежали от сотрясения-с. А я все уладил, поехал домой, да голову мне поранил дилижан. Память пропала. Один мешочек мелочи и забыл-с. Да свой ведь извозчик-то 40 лет ваше семейство знает. «Ступай», — упавшим голосом говорит отец. «Для такого дня расстроил. Говей тут с вами. Постой! Нарядов сегодня нет. Прикажешь снег от сараев принять, 20 вазов льда, после обеда пригнать с Москва-реки по особому наряду, дашь по 3 гривенника. Мошенники! Вчера прощения просил, а ни слова не доложил про скандал. Ступай с глаз долой!» Василий Васильевич видит меня, смотрит сонно и показывает руками, словно хочет сказать: «Ну, ни за что!» Мне его жалко и стыдно за отца. «В такой-то великий день грех!» Я долго стою и не решаюсь войти, скреплю дверью. Отец в сером халате, скучный. Я вижу его нахмуренные брови, считает деньги, считает быстро и ставит столбиками. Весь стол в серебре и меди, и окна в столбиках. Постукивает счеты, подчекивает медики и звонко серебро. «Тебе чего?» — спрашивает он строго. «Не мешай. Возьми молитвенник, почитай». «Ах, мошенники! Нечего тебе слонов продавать, учи молитвы». Так его все расстроило, что и не щипнул за щечку. В мастерской лежат на стружках у самой печки Петр глухой и Антон кудрявый. Голову у них обложены листьями кислой капусты от угара. Плотники, сходившие в баню, отдыхают, починяют полушубки, армяки. У окошка читает Горкин Евангелие. Кричит на всю мастерскую, как дьячок. По складам читает. Слушает молча и не курит. Запрещено на весь пост от Горкина. Могут идти на двор. Стрепуха, стараясь не шуметь и слушать, наминает в огромных чашках мурцовку тюрю, крепко воняет редькой, капустой, полупудовые ковриги дымящегося хлеба лежат горой, стоят ведерки с квасом и с огурцами, черные часики стучат скучно, Горкин читает, плачет, и все святые ангелы с ним. Поднимается шершавая голова Антона, глядит на меня мутными глазами, глядит на ведро огурцов на лавке, прислушивается к напевному чтению святых слов и тихим, просящим, жалобным голосом говорит стрепухе: «Ох, кваску бы, огурчика бы!» А Горкин, качая пальцем, читает уже строго: «Идите от меня в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его!» А часики в тишине чи-чи-чи. Я тихо сижу и слушаю. После унылого обеда в общем молчании отец все еще расстроен. Я тоскливо хожу во дворе и ковыряю снег. На грибной рынок поедем только завтра, а к Ефимонам рано. Василий Васильевич тоже уныло ходит расстроенный. Поковыряет снег, постоит. Говорят, и обедать не садился. Дрова поколет, сосульки метелкой позбивает. А то стоит и ломает ногти. Мне его очень жалко.
Видит меня, берет лопаточку, смотрит на нее чего-то и отдает. Ни слова. «А за что изругали?» — уныло говорит он мне, смотря на крыши. «Расчет, — говорят, — бери. За 30-то лет. Я у Ивана Ивановича еще служил, у дедушки, с мальчишек. Другие дома нажили, трактиры подкрывали с ваших денег. А я вот, расчет. Ну, прощусь, в деревню поеду. Служить ни у кого не стану. Ну, пусть им Господь простит».
У меня перехватывает в горле от этих слов. «За что? И в такой-то день! Велено всех прощать, и вчера всех простили, и Василия Васильевича!»
«Василий Васильевич!» Слышу я крик отца и вижу, как отец в пиджаке и шапке быстро идет к сараю, где мы беседуем. «Так как же это по билетным книжкам выходят выручки к 1000, а денег на 300 рублей больше? Что за чудеса?» «Какие есть все ваши, а чудесов тут нет», — говорит в сторону и строго Василий Васильевич. «Мне ваши деньги. У меня еще крест на шее. А ты не серчай, чучело. Ты меня знаешь, мало ли у человека неприятностей. А так, что вчера ломились на горы масляные, и задорные не желают ждать, швыряли деньгами в кассию, а билеты не хотят, не вормы, говорят. Ну, сбирали кто где. Я изо всех сумок повытряс. Ребята наши надежные, ну, 5 пропили, может, только всего. А я вашего добра, вот у меня, вот вашего всего, уже кричит Василий Васильевич, в раз вывертывает карманы куртки. Из одного кармана вылетает на снег надкусный кусок черного хлеба, а из другого — огрызок соленого огурца. Должно быть, не ожидал этого и сам Василий Васильевич. Он нагибается, конфузливо подбирает и принимается сгребать снег. Я смотрю на отца. Лицо его как-то осветилось, глаза блеснули. Он быстро идет к Василию Васильевичу, берет его за плечи и трясет сильно, очень сильно. А Василий Васильевич, выпустив лопату, стоит спиной и молчит. Так и кончилось. Не сказали они ни слова. Отец быстро уходит, а Василий Васильевич, помаргивая, кричит, как всегда лихо: «Ничего проклажаться! Эй, ребята, забирай лопаты, снег убирать! Лед подвалит, некуда складывать!» Выходят отдохнувшие после обеда плотники, вышел Горкин, вышли Антон с глухим, потерли снежком, и пошла ловкая работа. А Василий Васильевич смотрел и медленно, очень довольный чем-то, дожевывал огурец и хлеб. «Пустишься, Вася?» — посмеиваясь, говорит Горкин. «Ну-ка, покажи себя лопаточки-то, блинки-то повытрясим». Я смотрю, как взлетает снег, как отвозят его в корзинах к саду, хрустят лопаты, слышится рыканье, пахнет острой редькой, капустой, начинают печально благовестить: «Помни, помни, к ехимонам! Пойдем-ка в церкву. Васильевски у нас сегодня поют», — говорит мне Горкин. Уходит приодеться, иду и я, и слышу, как из окна синей отец весело кричит: «Василий Васильевич, зайди-ка на минутку, братец!» Когда мы уходим со двора под призывающий благовест, Горкин мне говорит взволнованно, дрожит у него голос: «Так и поступай, с папашеньки пример бери, не убежай никогда людей, а особливо, когда у душе надо, пищи. Василий Васильевичу четвертной билет выдал для говенья, мне тоже четвертной, ни за что, десятникам по пятишне, а ребятам по полтиннику за снег. Так вот и обходись людьми, наши ребята хорошие, а они ценят». Сумеречное небо, тающий липкий снег, призывающий благовест, как это давно было, теплый, словно весенний ветерок, я и теперь его слышу в сердце.
Thank you. Аминь.